Согласно советской историографии, Советский Союз был создан как союз республик, в которых победил восставший пролетариат. Данный миф утверждает, что пролетариат Закавказья, Белоруссии, Украины и России, захватив власть на своих национальных территориях, подписал союзный договор и создал государство СССР. Либеральные историки, в свою очередь, говорят о том, что большевистская власть, свергнув демократическое правительство Керенского, осуществила красную экспансию, навязав народам России советский режим. На поверку, обе эти точки зрения оказываются не более чем мифами, навязанными нашему народу и не соответствующими действительности.
Нашему народу, победившими большевиками, был навязан весьма зловредный миф о том, что Россия, Российская империя, была государством, построенным благодаря завоеваниям. Этот миф нам отчаянно навязывали и советские, и либеральные ученые, и западные историки всех мастей. Россию и русских обвиняли и обвиняют в захвате Прибалтики, Кавказа, Средней Азии, Финляндии и Сибири. Мягко говоря, это клевета. Причем клеветниками являются представители западной цивилизации, уничтожившей десятки миллионов индейцев и африканцев, цивилизации, породившей инквизицию, фашизм и коммунизм. Посмотрим же, как на самом деле нашими предками создавалась наша Родина.
Начнем с Финляндии, входившей в состав Российской империи и полученной нами в результате победы над шведами. Не будь этого присоединения, никогда бы угро-финские племена не стали бы финской нацией и никогда не получили бы своей национальной государственности. Шведы боялись и не признавали само существование финского народа. Россия же предоставила Финляндии самую широкую автономию, национальный язык, сейм, национальную администрацию и систему национального образования.
Что касается обвинения в завоевании Прибалтики, то подобная претензия представляется оксюмороном. Но как можно завоевывать свое собственное? Ведь нынешний Таллин – это древний русский город Колывань, переименованный немцами в Ревель, а потом ставший советским городом Таллином. Таллин, Данная Лина, датская крепость, город, в котором до прихода русских эстонцам даже жить было запрещено. Другой древний русский город – Юрьев, основанный Ярославом Мудрым, потом называвшийся Дертом и, наконец, ставший эстонским городом Тарту. Что же касается Литвы, то когда-то государство это и называлось Русь Литовской. А литовские князья плечом к плечу с князьями московскими и псковскими сражались с врагами Руси.
Обвинение в завоевании Кавказа кажется более справедливым, но только на первый взгляд. Стоит вспомнить, что не воюй мы на Кавказе, не было бы ни грузин, ни армян, не было бы православных осетин. К тому же не стоит забывать, что за племенами горцев, воевавшими против России, стояли и Турция, и Иран, и Англия. Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I в начале своего царствования, после долгих колебаний, согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, да нельзя истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести далее самостоятельного существования. И должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России. Данилевский. Россия и Европа. Если взять Среднюю Азию, то и тут стоит вспомнить, что не приди туда Россия, там бы была Англия со всеми вытекающими из этого для нас последствиями. К тому же нужно отметить, что Бухарский эмират и Хивинское ханство получили реальную автономию. О присоединении же Сибири и говорить нечего. О Сибири и говорить нечего. Какое тут в самом деле завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Большей частью это было занятие пустопорожнего места, совершенное казацкой удалью, и расселение русского народа почти без содействия государства. Данилевский. Россия и Европа. Присоединение же к России Бессарабского края, нынешней Молдавии, спасло христианское население от жестокого турецкого рабства и почти неизбежного геноцида.
Можно сказать, что Российская империя представляла собой не завоевательное государство с угнетенными массами населения, а могучую многонациональную страну, где русские не были угнетателями, при том, что были народом государствообразующим и несшим на своих плечах основную тяжесть государственного строительства.
Захватив в России власть, большевики, будучи с одной стороны ставленниками банкиров с Уолл-стрит, а с другой агентами германского влияния, начали борьбу с русским народом. Инспирированный Лениным, Троцким, Зиновьевым и Свердловым голод привел к гибели более чем 5 миллионов человек. Страшный террор, сопровождавший политику военного коммунизма, стер с лица земли целые русские сословия – священство, офицерское сословие, русскую аристократию, дворянство и научное сообщество. К осени Архангельск называли городом мертвых, а Холмогоры – усыпальницей русской молодежи. Эсеровская газета «Революционная Россия» говорила: «Интеллигентов почти уже не расстреливают, их мало». Когда в сентябре было решено провести день Красной расправы, то из местных жителей даже не набралось нужного количества жертв. Расстреляли 200 крестьян и казаков. Мельгунов, «Красный террор в России».
При этом, проводя разгром России, Свердлов, Троцкий, Зиновьев и Ленин действовали четко и планомерно. Разгромив русское общество и уничтожив миллионы людей, ликвидировав экономическую и военную мощь России, большевики приступили и к ее ограблению. Ведя политику вывоза из России золота, пушнины, угля, хлеба и нефти, большевики, действуя по указанию своих заокеанских хозяев, начали строить государственную систему, которые им заказали господа Шифы, Морганы, Рокфеллеры и Чарльза Крейна.
Монополизм в промышленности был когда-то целью Моргана и Рокфеллера, но к концу 19 века жрецы Уолл-стрита поняли, что есть наиболее эффективный путь пойти в политику и заставить общество работать на монополистов. С учетом неэффективности централизованного планирования при социализме, тоталитарное социалистическое государство является прекрасным рынком для его захвата капиталистическими монополиями, если им удастся заключить союз с представителями социалистической власти. Энтони Саттон. Уолл-стрит и большевистская революция. Собственно, хозяева с Уолл-стрит никогда особенно и не скрывали своих целей в отношении России и своего отношения к режиму Троцкого и Ленина. Многие крупные политические деятели Запада, а также и нью-йоркские банкиры, часто высказывали свои симпатии к своим большевистским марионеткам. Все чувства народа в США находятся на стороне русского народа в момент его попытки освободиться навсегда от самодержавного режима. Из послания президента США Уильсона Четвертому съезду Советов. Это обращение официального лица президента сверхдержавы. А вот пример отношения к власти большевиков представителя западного истеблишмента, крупного нью-йоркского банкира. «Дорогой господин президент, я симпатизирую советской форме правления, как наиболее подходящей для русского народа». Из письма Уильяма Лоренса Саундерса, президента корпорации Ingersoll Rand, директора корпорации American International и вице-председателя правления Федерального резервного банка Нью-Йорка президенту США Вудро Уильсону, 17 октября 1918 года.
Напомню, что корпорация American International – это суперкомпания, созданная Морганом при участии Рокфеллера и при участии многих лиц, являвшихся создателями Федеральной резервной системы США. Эти же лица были активными организаторами и кураторами февральской и октябрьской революции. Информация о причастности к русской трагедии данного сообщества сохранилась в архивах Государственного департамента США. Вот отрывок из телеграммы, посланные в то время из посольства США в Великобритании и адресованные Государственному департаменту Америки.
Секретно. Для Уинслоу Атрайта. Финансовая помощь большевизму и большевистской революции в России от видных американских банкиров Якова Шифа, Феликса Варбурга, Отто Кана, Менделя Шифа, Джерома Ханауэра, Макса Брейтунга и одного из Гугенгеймов. Соответствующие документы в распоряжении полиции от французских источников. Запрашиваются любые факторы касательно этого. Энтони Саттон. Уолл-стрит и большевистская революция. Понимая удобство ведения бизнеса с одним тоталитарным хозяином в России, Уолл-стрит выступила за создание на месте царской империи тоталитарного государства во главе с управляемыми людьми. Троцким, получившим паспорт гражданина США при помощи президента Вудро Уильсона. Яковым Свердловым, брат которого Бенни Свердлов, был нью-йоркским банкиром и человеком шифа. И Лениным. Секретарь РКПБ Сталин предлагал строить новое советское государство, не допуская формирования большого количества национальных республик и национальных автономий. Но против выступили ставленники Уолл-стрит – Троцкий, Зиновьев, Каменев и Ленин, опасавшиеся возможности русского национального возрождения. Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев предлагают проект создания государства на антирусской основе. Государственная территория России, собранная воедино трудами, кровью многих поколений русских, нарезается на независимые республики, которые добровольно входят в союз советских социалистических республик. Платонов, терновый венец России.
Здесь интересно отметить, как и кто из национальных республик сформировался и как присоединился к РСФСР. Красная армия под руководством Кирова и Орджоникидзе захватила Азербайджан. Поскольку хозяйничавшие там англичане вели себя нагло, как колонизаторы, большинство населения поддержало красных. Но больше всех довольны были американцы. Уолл-стриту не нравилось, что англичане лезут в северный Иран и Азербайджан. Англичан из Азербайджана красные выгнали и передали концессии американцам.
Американцев запустили в Азербайджан. В октябре Красин подписал контракт с компанией Foundation and Company на восстановление кавказских нефтеперегонных заводов и трубопроводов. Ох, как тесно мировая революция оказалась переплетена с делами совсем нереволюционными. Шамбаров. Нашествие чужих. Заговор против империи. Беспокоило американцев и усиление англичан в Средней Азии. Но Михаил Фрунзе захватил Бухару и Хиву. Они превратились в Бухарскую и Хорезмскую советские республики, подчинявшиеся Красному Ташкенту. На севере Ирана образовалась Гилянская советская республика. В ней всем заправлял Яков Блюмкин. Республика не просуществовала долго, но зато англичане потеряли там свою собственность, а нью-йоркские банкиры приобрели. Богатейшие нефтяные концессии в Северном Иране, ранее принадлежавшие царской России и захваченные было англичанами, большевики за короткое время своего владычества в Гиляне успели продать американской фирме Standard of New York, британские компании Shell и Anglo-Persian, раскатавшие губы на месторождение, взвыли, но было поздно. Spence Richard, Trust No One, The Secret World of Sidney Reilly, Farrell House, Los Angeles. К концу 1920 года две республики, Грузия и Армения, расположенные в Закавказье, оставались независимыми. По британским планам они должны были сохранить суверенитет. Но у американцев на сей счет было другое мнение. Суверенные республики достались бы для эксплуатации англичанам и французам, а американцам было проще оперировать через советские концессии, через товарища Троцкого.
Резня армян, которую и начали в это время турки, привела к тому, что армянские военные подразделения добровольно стали переходить на сторону красных. А затем Красная армия под предлогом защиты армян в Грузии вторглась и в Грузию. В феврале 1921 года республика была занята Красной армией, после чего Грузия также была провозглашена Советской республикой. Грузия фактически стала экономическим окном для связей большевистского режима с зарубежьем, со своими западными хозяевами. Ранее, когда был подписан мирный договор с Эстонией, таким окном стала Эстония. Через это окно переправлялось на Запад русское золото.
В августе компания русских золотых монет и золотых слитков на 39 миллионов долларов была поставлена через посредство банка Ден Норске Хандельсбанк компании Роберт Доллар. Тогда же имело место сообщение, что из Сталина вышли три судна с золотом, предназначенным для США. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция. Через Эстонию вывозилось золото в оплату знаменитого паровозного заказа. Аферы по вывозу капитала, организованные Троцким. Лев Давидович решил заказать в Швеции паровозы на сумму более чем 200 миллионов золотых рублей. Троцкий решил закупать паровозы в стране, которая их практически не производила. Далее из Швеции золото уходило в США. Скоро к процессу транзита ценностей, награбленных в России, присоединилась и Латвия. К мирным инициативам подключилась Латвия. Она завидовала Эстонии, которой досталась столь выгодная роль перевалочной базы. И в августе Латвия тоже заключила мир с Советской Россией. После этого Рига стала вторым окном для неофициальных связей Москвы и Запада. Шамбаров. Нашествие чужих. Заговор против империи. На Дальнем Востоке, после того, как союзники предали Колчака, большевики провозгласили декларацию независимой Дальневосточной республики. Провозглашение демократии стало отличным поводом для властей США убрать союзные войска, так удачно обеспечившие поражение белых. При этом представители США продали советской стороне завезенное вооружение и снаряжение. И отношения сложились настолько безоблачные, что большевики устроили дружеские проводы последним американским частям, покидавшим Владивосток. Шамбаров. Нашествие чужих. Заговор против империи. Что касается создания Украинской Советской Социалистической Республики, то тут немалую роль опять-таки сыграли банкиры с Уолл-стрит и страны Антанты. Сдав сначала Деникина, не поставив ему оружие, а затем подставив Врангеля тем, что в самый разгар наступления белых союзники принудили поляков прекратить боевые действия с красными и подписать Рижский договор, американцы и англичане фактически гарантировали создание Советской Украины и Советской Белоруссии. Так замечательно шла подготовка к созданию СССР. 30 декабря 1922 года собрался первый съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, на котором был заключен договор о создании СССР. Согласно ему, РСФСР, Украинская Социалистическая Советская Республика, Белорусская Социалистическая Советская Республика, Закавказская Социалистическая Советская Республика объединились в союзное государство СССР. При этом тут же, в рамках созданного нового государства СССР, начались ущемления прав русских. Большевистская власть передает УССР значительные территории РСФСР, населенные преимущественно великороссами. Новороссию, Донецкий и часть Таганрогского округов бывшей области войска Донского, Путивльский район Курской губернии. Решением Политбюро от 29 ноября 1923 года Республика Белоруссия расширяется за счет территории РСФСР. К Белоруссии присоединяют следующие уезды: Городецкий и Мстиславский и Смоленский губернии, Витебский, Полоцкий, Богиновский, Оршанский, Себежский, Дресенский, Невельский, Городокский, Велишский уезды Витебской губернии, Платонов, Терновый венец России.
Отчлененные от России территории усиленно дерусифицировались. Население Украины и Белоруссии внушалась мысль, что оно не русское, а русские – это вековые угнетатели и оккупанты. Богдан Хмельницкий, герой Малороссии, становится антигероем. А украинские националисты, сформированные и окормляемые властями Австро-Венгрии, становятся героями.
Вслед за германскими оккупантами 1915-18 годов большевистский режим не только декларирует существование особых народов, украинцев и белорусов, но и всеми силами стремится стравить эти части России с матерью Родиной. Платонов. Терновый венец России. Из русских земель большевики создают на территории России массу автономий. Причем русское население в этих республиках составляет подавляющее большинство. Так выделяется Карельская АССР в составе РСФСР. Русское население в этой республике составляло 68%. Так в 1918 году образуются Татарская и Башкирские республики. В 1920 году ленинско-троцкистская власть создает огромную якутскую автономию. Большевики безжалостно краят из некогда единого государства настоящее лоскутное одеяло. На Северном Кавказе в ноябре 1920 года на земле русских казаков сколачиваются автономия Дагестана и Горская автономная республика, распавшаяся впоследствии на несколько автономий – Северно-Осетинскую, Кабардинскую, Черкесскую, Адыгейскую – Платонов. Терновый венец России.
Земли оренбургских, уральских, сибирских и семиличенских казаков, земли, на которых русское население составляло по переписи 1898 года до 60%, передаются Киргизской автономной республике. Столицей Киргизской АССР становится русский город Оренбург. Создание киргизской автономии на русских казачьих землях подорвало традиции русского казачьего самоуправления, добило казачье сословие и без того обескровленное страшным геноцидом. Создавая массу национальных автономий, режим Троцкого, Ленина и Свердлова не позволил создать свою автономию казакам.
Создание национальных автономий шло под контролем Совнаркома, Наркомнаца и ЦК партии. Так, казачество, проживавшее компактно войсками на территории всей страны, повсеместно было лишено права на автономию. Не были учтены интересы и самого многочисленного русского населения. При Наркомнаце более двух десятков комиссариатов защищали интересы поляков, латышей, евреев, мусульман и других. Такого права были лишены лишь русские. История России. Под редакцией член-корреспондента РАН, академика Сахарова. Русские регионы страны были поставлены в неравное положение и в экономическом плане. Осуществлялось это за счет перераспределения средств, созданных трудом преимущественно русских регионов в пользу национальных республик и автономий. В 20-е годы отрабатывается механизм перекачки ресурсов России в пользу Закавказья и Средней Азии. В результате государственные бюджеты этих республик в расчете на душу населения значительно превышают бюджет коренной России. Бюджеты коренной России и некоторых союзных республик в тысячах рублей на душу населения. Туркмения – 41 тысяча рублей на человека. Армения – 40 тысяч рублей на человека. Таджикистан – 39 тысяч рублей на человека. Грузия – 37 тысяч рублей на человека. Россия – 23 тысячи рублей на человека. Народное хозяйство СССР 1922-1972 годы. Интересно, что притеснение всего русского открыто озвучивалось лидерами большевистского режима без всякого стеснения. Да и действительно, чего было стесняться после уничтожения целых сословий русского народа? Так Бухарин, воспевавший расстрел как прекрасное средство воспитания нового человека, призывал русских добровольно стать людьми второго сорта. Русские должны поставить себя в неравное положение, более низкое, сравнительно с другими. Журнал «Молодая гвардия» от 91 года.
В бюджетах союзных республик, нарезанных на территории исторической России, дотации за счет РСФСР фактически составляли основную долю этих бюджетов. Так, дотации в бюджет Туркмении в 26 году составляли 50% бюджета республики, а в Таджикской ССР в том же 26 году бюджет был дотирован на 84%, а бюджет Узбекской ССР на целых 57%.
Сформировав СССР, банковское нью-йоркское сообщество получило замечательную возможность решать вопросы ограбления России. Теперь, договорившись с Троцким и Лениным, можно было вывозить сырье из Сибири, Средней Азии, Урала или Кавказа. В Россию нагрянули братья Хаммеры, дети Джулиуса Хаммера, американского миллионера, который опекал в Нью-Йорке жившего там Льва Давидовича Троцкого. Позднее Джулиус Хаммер стал финансовым директором Советского бюро в Нью-Йорке, то есть фактическим управляющим всеми деньгами первого советского посольства в Америке. Не стоит забывать, что в Советском бюро работало очень много колоритных личностей. Например, одним из секретарей миссии был Кеннет Дюран, доверенный человек полковника Хауза, близкого друга президента США. Так что случайные люди в советскую миссию в Нью-Йорке не попадали. Итак, братья Хаммеры прибыли к Троцкому в Москву. Успех превзошел все ожидания. Лев Давидович принял их истинно по-царски, лично представил Хаммеров Ленину, подарил им 30-комнатный особняк в Москве, возил на Урал, демонстрируя склады с мехами, платиной, самоцветами, показывал рудники, которые иностранцы могут взять в концессии, убеждая, что в России имеются неограниченные возможности для вложения американского капитала. Причем широким жестом хозяина подарил гостям богатейшее асбестовое место. Под руководством Арманда Хаммера была учреждена Уральская асбестовая концессия. Spence Richard, Trust No One, The Secret World of Sidney Reilly, Feral House, Los Angeles.
Создание СССР позволило большевистскому марионеточному режиму с одной стороны эффективно осуществлять концессионную политику ограбления страны, а с другой стороны расколоть, разделить государствообразующий народ на части. Шиф, Морган, Рокфеллер прекрасно понимали, что если дать русскому народу прийти в себя после репрессий, голода, гражданской войны и геноцида целых сословий, то есть риск восстановления великого имперского государства. Риск возрождения могучего конкурента. Построение СССР в том виде, в котором его совершили Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, фактически ставило крест на русской истории и закладывало опасность развала страны в случае падения власти коммунистической партии. Свидетелями реализации ленинской политики мы стали в 1991 году, когда Советский Союз в одночасье развалился на части. За несколько дней разрушилась страна, которую наши предки строили тысячу лет.